Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен уже состоявшимся и готовящимся публикациям из архива Михаила Кузьмина. Я в свое время, это были советские годы, пытался получить рукопись дневника, который поэт вел на протяжении многих лет, но он был спрятан в спецхране. Потом, вместе с отменой цензуры, исчез спецхран литературного архива, и издательство Ивана Лимбаха приступило к проекту издания дневника. В 1998 году вышел дневник 1934 года, потом дневник 1907-15 годов в двух томах. Над этими изданиями работали выдающиеся исследователи Глеб Морев, Константин Богомолов и Сергей Шумихин. Потом, по разным причинам, проект был приостановлен, прошло 20 лет, и вот замечательная новость. Издательство Ивана Лимбаха подготовило к печати новый двухтомник «Дневник 1917-24 годов». Надеюсь, ждать осталось недолго, а сейчас уже можно приобрести только что вышедший том серии «Библиотека литературного наследства. Неизвестные переводы Шекспира из архива издательства «Академия». Здесь опубликованы 103 сонета Шекспира в переводе Михаила Кузьмина. Они были подготовлены для 8-го тома полного собрания сочинений Шекспира, выпускавшегося с 1936 года. В декабре 1937-го издательство «Академия» ликвидировали. Том с поэзией Шекспира вышел в 1949-м в гослитиздате уже с другими переводами. Михаил Кузьмин перевел 103 из 154 сонетов. После его смерти работу завершала Валентина Давиденкова-Голубева. Эти переводы считались утраченными. Однако в 2022 году в архиве наследников большевика Леонида Красина были найдены автографы 89 сонетов Шекспира в переводе Кузьмина. А теперь в фонде издательства «Академия» в Аргали была обнаружена беловая машинопись всех подготовленных к печати материалов 8-го тома, и эти завершенные варианты значительно отличаются от рукописных. Вот что пишет Константин Львов, подготовивший к печати в литературном наследстве.
К концу 20-х годов 20-го века литературное и материальное положение Кузьмина совсем ухудшилось. Он переводил поэзию и прозу много и с разных языков, особенно когда советская цензура сократила, а потом и прекратила с 1929 года публикацию его оригинальных сочинений, даже коротеньких рецензий, а жить ему и домочадцам иначе, как литературным трудом, было нечем. Некоторые переводы Кузьмина конгениальны, например, «Метаморфозы Апулея». За строками других проглядывает тень уставшего и умирающего человека. В «Шекспириане» Кузьмина есть и то, и другое. Сочинение Шекспира он переводил с конца 20-х годов, до последних дней жизни. Было завершено и опубликовано преимущественно посмертно 9 пьес. Теоретизировать он избегал, хотя для двуязычного издания «Короля Лира», адресованного коммунистической молодежи, по просьбе издательства написал вступительную заметку. В ней он упомянул о «живом елизаветинском человеке», старании не прибегать к смягчениям и замазываниям подлинника, а наоборот передать вечность образов и выражений, полновесность и насыщенность, приблизить советских читателей к подлиннику, держаться подальше от интеллигентски рассудительных речений прежних переводов. Остается сожалеть, что Кузьмин-переводчик не имеет специальной читательской аудитории, пожалуй, и самого понятия «Шекспир Кузьмина» пока что нет, хотя есть и «Шекспир Пастернака», и «Шекспир Маршака», и «Шекспир Радлова», и «Шекспир Сороки». Возможно, дело в том, что другие превращали свои шекспировские студии в эстетические декларации, приравнивали переводы к творческим поискам, этапом пути. А Кузьмин не отрицал, что переводил ради гонораров.
6 сонетов Шекспира в переводах Михаила Кузьмина.
Приплода ждем от милого создания, чтобы роза красоты не умерла, но в пору зрелости и увядания свой отпрыск памяти передала. С тобой помолвлен, твой же светлый взгляд себя питает, пламень одинокий. Там сеешь голод, где плоды царят, враг сам себе, своей красе жестокой. Ты должен украшением мира быть, глашатай юной праздничной весны. Тебе же, Люба, цвет свой хоронить, лишь скупости щедроты отданы. Над миром сжалься, ведь прожора тот твой гроб с тобой, как должное, пожрет. Ведь время, что работало так рьяно, чтоб милым зрелищем глаза пленить, легко исполнит должность и тирана, и может и красы тебя лишить. Оно не ждет, оно за летом вслед ведет зимы недружелюбной пору. Замерзнет сок, живящей силы нет, один лишь снег, безлюдье видно взору. И если б лето живоносный сок, как жидкий пленник, нежил бы в стекле, плод красоты бы пережить не смог, и непомянутый исчез во тьме. Но собран цвет, пускай зима спешит, в нем та же сущность, изменен лишь вид. Не позволяй руке зимы суровой коснуться лета раньше полноты, фиал наполни прелестью новой, в один собрав все силы красоты. Такому росту не грозит запрет, охотно все готовы заплатить, произвести опять себя на свет, десятку в 10 раз счастливей быть. И в 10 раз счастливее тебя, кто 10 раз тебя же повторит. Что может смерть, когда ты, уходя, оставишь жизни поколений ряд? Не будь упрямым, ты ведь слишком мил, чтоб быть наследием одних могил. Не из боязни ли уж вдовьих слез ты тратишь жизнь свою, плода свободный? Когда умрешь, а отпрыск не пророс, заплачет мир, как над женой бесплодной. Мир будет вдовствовать и слезы лить. Зачем твой образ в мир ты не простер? Простой вдове всегда дано ловить во взглядах детских мужа милый взор. Заметь, ведь то, что в мире тратит мод, сменив лишь место, мир увеселяет. Кто ж портит красоту, навек берет, не пользуясь, держатель разоряет. И ближнего не любит тот, кто сам себе убийственный наносит срам. Как быстро склон, так быстро новых сил побеги увидал бы, удаляясь, и кровь, что юности ты расточил, своей назвал бы, с юностью прощаясь. Жаль, мудрость, красота живет и дети, а тут безумье, дряхлость, хладный склон. Все думай так, через месть десятилетий мир был бы дочисто опустошен. Всем не дано природой быть творцами, пусть дико и бесследно погибают, но ты так отделен ее дарами, тем щедрость долг, что щедро получают. В тебе природой создана печать, чтоб оттиски плодить, а не молчать. Когда часы мне время возвещают, сияние дня во мрак уж перешло, и вижу, как фиалки увядают, а средь кудрей блеснуло серебро. Когда смотрю, что стало с деревами, что тень стадам давали в знойный жар, и зелень летнюю, связав снопами, уносят поседевшую в амбар. Твоей я озабочен красотою, что времени изъяны также ждут. Исчезнет прелесть вся, сама собою, когда другие рядом подрастут. Что от косы нас времени избавит, одно потомство дело тут поправит.
К Константин Львов, обнаруживший переводы сонетов Шекспира, нашел и считавшуюся утраченной повесть Михаила Кузьмина «Двери Векки». Она была завершена в 1918 году. Кузьмин надеялся опубликовать ее в «Альманахе Эпоха», выпуск которого затеял известный издатель Александр Кожебаткин. В первом номере «Эпохи» была опубликована повесть Кузьмина «Шелковый дождь». Второй и последний вышел через 6 лет, в 1923 году, и текстов Кузьмина там не было. Сюжет повести составляют описание отношений внутри любовного квадрата. Есть и ретроспективная сюжетная линия, повествующая о другой Ревекке и ее тетушке Елизавете Казимировне Штабель. Название повести отражает зыбкость, двойственность содержания. Речь идет о влиянии судьб двух девушек, которые носят имя Ревекка, на жизнь главного героя Павла Михайловича Травина. Как это часто бывало в творчестве Кузьмина, на страницах двух Ревек появляются персонажи, имевшие реальных и узнаваемых интимному кругу читателей прототипов. Среди них теософка Анна Рудольфовна Минслова. Тайна ее исчезновения в 1910 году остается нераскрытой. Одного из героев повести, Андрея Викторовича Стремина, возможно сопоставить с юнкером Виктором Андреевичем Наумовым, которым был увлечен Кузьмин. А имя Ревекка напоминает о героине романа Вальтера Скотта Айвенга, дочери еврея, вскружившей голову рыцарю-тамплиеру и обвиненной в колдовстве. Во всяком случае, Стремин и Травин всерьез обсуждают, ведьма их подруга Ревекка или нет. Послушаем отрывок из повести «Две Ревекки».
Павел Михайлович тщетно пытался вспомнить, как он нанял комнату в квартире господина Сименса. Он даже с трудом воссоздавал воображение эту самую комнату, такую обыкновенную, земную, с тяжелой мебелью и пыльными портьерами. Зато он необыкновенно ясно вспомнил одни сумерки, когда вдруг за стеной кто-то заиграл на рояле. Ординарность положения – сумерки, стена, рояль – усиливались еще тем, что играли Шопена. Не поэтическая обстановка поразила Травина, а сходство. Играл словно слепой или загипнотизированный человек. Пальцы повиновались будто не его воле, то вдруг рассыпая бисер, опять погоняемый в гром золотой косой дождь, то бессильно тыкая не в те клавиши, бесформенно булькая не врозь аккордами, останавливаясь, засыпая, без ритма и темы. И опять нежно, чисто, ручьем гнались невидимым дыханием. Ни искусства, ни особенного толка не было в этой игре, но что-то большее, какая-то сила неопределенная и затягивающая. И опять не в этой игре, а в той, которую она напоминала. Травин лег на холодный кожаный диван в изнеможении, хотя секунду перед тем готов был распахнуть дверь в соседнюю комнату с криком «Елизавета!». Ему вместо печальной комнаты виделось другое, тоже не очень веселое помещение с окном под самым потолком и розовыми обоями, в котором словно плавали белесоватые глаза Елизаветы Казимировны Штабель, в то время как она сама разыгрывала в гостиной через три комнаты сонаты Бетховена и Шопена. И сам Травин представился себе тогдашним 17-летним мальчиком. 35-летняя госпожа Штабель казалась ему старухой, или, вернее сказать, он относился к ней так, что не приходило в голову вопроса о ее возрасте. Она была ему матерью, старшей сестрою, обожаемой руководительницей. Всем. И это сделалось, помимо его воли, странными токами из огромных белых глаз, которые так и остались плавать у него в розовой комнате. Как все это печально кончилось. А Ревекка? Ах, да, вот она где, Ревекка. Он не был в нее влюблен, а совсем в другую, имени которой он даже теперь не помнил. Ни имени, ни лица, ни подробностей этого почти гимназического романа. Было довольно глупо, но Ревекка умерла от тифа. Но Елизавета Казимировна сказала, что девушка умерла для него, для его спасения. Действительно, все как будто успокоилось. То есть не успокоилось, а кончилось, провалилось куда-то. И девица, в которую он был влюблен, и коварный приятель, и вся их компания. Ревекка, та умерла. А куда девалась госпожа Штабель, знаменитая, пресловутая Елизавета Казимировна? Тоже умерла и, как странно, утопилась в Норвежской реке. Впрочем, она обыкновенно и не могла кончить. Эта полная льняно-волосая пророчица, ходившая, мягко ступая на пятки, близорукая, на все натыкавшаяся, в магическом полусне бродившая по сонатам Бетховена. Ее уроки ясновидения. Павел Михайлович ощущает теплые полные руки у своей шеи, сладкий запах ладана и нильской лилии, чувствует теплоту полной груди, его смаривает сон, и сонный голос госпожи Штабель твердит где-то: «Смотрите, смотрите, вы не можете не видеть Павлуша, напрягайте силу, не гоните воображение, оно не мешает, помогает, наоборот, ведет». Травин смотрит через кристалл на расчерченный лист бумаги. В глазах у него зелено. «Зелень какая-то», — бормочет он конфузливо. «Да, да, зелень, лук или поле. Смотрите еще». Мальчик воображает, что по полю кто-то едет верхом, сочиняет целую историю. Ему неловко, стыдно и жарко от близости руководительницы. Ладан и особенно нильская линия кружат ему голову. Ничто не оправдалось. С Елизаветой Казимировной это случалось, но друзьями в вину ей не ставилось. Но врагами повторялось с удовольствием. Как у женщины, в сущности, доброй, настоящих врагов у госпожи Штабель не было. Но находилось немало охотников относиться к ней пренебрежительно и насмешливо. Анекдоты о ней не переводились и распространялись далеко за круг ее немалочисленных знакомых. Даже о самой смерти ее передавали как-то легкомысленно, будто бы, принадлежа к тайному обществу, она провралась и, будучи присуждена к смерти, бросилась в водопад. Причем, благодаря своей дородности, долго не могла погрузиться в воду и перекатывалась с камня на камень. Кроме того, что такие рассказы были неприятны и непонятно жестоки, рассказчиков, очевидно, мало смущало, что тайные общества со смертными приговорами существуют разве только в кинематографических драмах, и что Елизавета Казимировна погибла не в водопаде, а в обыкновенной, хотя и норвежской реке. Травин, хотя и потерял из виду Елизавету Казимировну, и воспоминания о ней сохранил тяжелое и не очень благодарное, возмущался такими рассказами и отзывался всегда о погибшей наставнице как о существе необыкновенном, одаренном большой, почти чудодейственной силой. Тем более, что госпожа Штабель потонула, что бы там ни говорили, на самом деле, серьезно и безвозвратно. Смерть Ревекки не возбудила никаких толков, так как девушка была мало кому известна, и причина ее смерти была медицински естественна. Только Павлуша сохранил, может быть, внушенное ему сознание, что эта черненькая, почти незнакомая ему родственница госпожи Штабель умерла для его счастья. Может быть, она его любила. Он видел ее 3 раза. Проходя по узенькой гостиной, он заметил у окна Ревекку, которая шила какой-то зеленый лоскут. Подняв узкие, страшно пристальные глаза на гостя, она печально сказала: «Тетя сейчас выйдет, подождите». Сложив свое шитье, она прибавила вдруг: «Сколько вам лет, Травин? Вы ведь Травин? Вы угадали. 17 лет». Девушка помолчала, будто высчитывая что-то в уме. Потом проговорила серьезно: «Ну что же, не так мало». И вышла из комнаты. Второй раз Ревекка вся сияла весельем, ласковостью и трогательной миловидностью. Они катались по взморью, и приятели Травина, и Елизавета Казимировна, и профессор Чуб. Молодая луна прозрачно плыла по смуглому небу. Тени чернели, как рыбьи кости. По мокрым берегам тлели костры. И Ревекка пела Шуберта «Auf dem Wasser zu singen». Павел Михайлович вдруг заметил, какой острый и маленький носик у певицы. А та рассмеялась и, сняв шляпу, с белыми лентами стала махать покидаемому морю, не прерывая пения. Третий раз он видел ее в гробу. На похоронах почти никого не было, и из маленькой группы выделялась, как пудовая свеча, желтая, заплаканная, оплывшая, госпожа Штабель. Она неловко и пухло крестилась, потом, вытянув белый палец к гробу, сказала Травину: «Помни, она умерла для тебя».
Он это запомнил навсегда. Хотя прошло с тех пор всего 4 года, он знал, что это навсегда. «Вот где она, Ревекка?» Но какая же Ревекка Семеновна Штек? Зачем опять входит в его жизнь это имя? Все эти воспоминания пробудились тогда, когда он первый раз услышал в квартире Сименсов игру, столь похожую на исполнение Шопена Елизаветы Казимировны. Неужели, подумал он тогда, это играет сам Сименс? С хозяином он встречался иногда в темной передней и запомнил только, что тот был очень высок и чрезмерно стар. Травину казалось, что Льву Карловичу лет 90, и что он может каждую минуту рассыпаться. Только придя от Яхонтовых, Павел подумал, из кого состоит семья Сименса. Насколько он мог заметить, кроме старика и прислуги, никого в квартире не жило. Хотя он иногда и слышал женские и мужские голоса. Вероятно, приходили гости. Очень редко отворяли двери в передней и впускали или выпускали гостей. Очевидно, они ходили черным ходом. До сих пор Павел Михайлович не обращал на это внимания. Теперь же это показалось ему очень странным. В голове у Травина был какой-то неподвижный круговорот мыслей. Все об Анне Петровне и о своей любви к этой необычайной девушке. Он отпер дверь французским ключом, не звонясь, и остановился, не снимая пальто и не зажигая света. Теперь уже не Шопен был слышен, а соната, ее соната. Елизавета Казимировна, именно ее, эту раннюю, номер 4, сонату Бетховена, особенно любила, находя в ней мистическое содержание, почти программное. Удивление было не в том, что играли эту сонату, ее часто исполняют и разучивают начинающие пианисты, но самое исполнение, самая манера была не то, что похожа, а просто та же самая, что у госпожи Штабель. Спутать, ошибиться не было никакой возможности. Павел Михайлович сел на стул у вешалки, как был, одетый. Через дверное стекло солнце красным квадратом лежало на коврике, словно стыдясь, что оно так долго заленилось на бессонном майском небе. Может быть, это пятно напомнило Травину розовую комнату и все то далекое, но он сорвался со своего неудобного стула в передней и влетел в гостиную, где ему никогда не случалось раньше бывать. Не очень поместительная темная комната отделялась от прихожей только портьерой, так что появление Травина не сопровождалось никаким треском, и четвертая соната спокойно продолжала свое течение. В покое света не было, и Павел Михайлович не разбирал, кто сидел за пианино, свечи на котором не были зажжены. Заря еще далеко не погасла, но на полу у небольшой этажерки стояла лампочка с красным колпаком и разрозненно освещала женщину на коленях, перебиравшую кипу нот разного формата. Подбородок несколько выдавался, от нежной губы, чуть-чуть выпеченной, не ложилась тень, зато глубоко чернели снизу розовые глазницы и нежные вдавы висков. Узкие глаза были внимательно опущены, и лицо выражало спокойную и детскую серьезность. Темно-рыжие волосы были не по моде уложены на голове в виде корзинки. Сходство показалось Павлу Михайловичу разительным. На медном листе у печки, ярко вычищенном, смутно отражались двигающиеся руки и расплывшийся столб красной лампочки. «Ревекка!» — закричал Павлуша и поскользнулся на слишком блестящем паркете. Девушка испуганно произнесла «Онкель!» И ноты разлетелись разными форматами. Дешевые издания уличных танцев и арий тяжелой кипой шлепнулись прямо у ног. Соната прекратилась. Старческий голос спросил слишком громко, словно с просонья, «Что там?» Но девушка уже опомнилась и, поняв, очевидно, хотя бы внешнюю сторону случившегося, оправила черную юбку у широкого лакированного пояса, почти не стягивавшего не очень узенькую талию, и сказала вопросительно, «Господин Травин?» Теперь Павлу Михайловичу было стыдно своих мечтаний. Голос и лицо, стоявшие перед ним девушки, были, конечно, не той далекой, которая, как он знал, наверное, давно уже умерла, и даже ради его счастья. Он даже не мог понять, что заставило его искать этого сходства. Теперешняя Ревекка была довольно высокого роста, с энергичным, при всей своей милой детскости лицом и веселыми узкими глазами, которые она в данную минуту лукаво переводила с Травина на пианино и обратно. От потемневших румяна, словно запотелых окон, поднялся огромный сухой старик, нагибаясь, будто намереваясь сложиться вдвое, и опять слишком грозно для своих лет произнес: «Вы веселый молодой человек, я давно это заметил. Вы отлично сойдете с господином Векиным. Это я свою племянницу так называю. Ревекка, Века, Векин. Слишком далеко, но мы понимаем, и мне так нравится. Вот и все, что нужно. А господин она, потому что господин Векин — страшный сорванец, головорез и повеса, несмотря на свои 18 лет». Ревекка опять весело взглянула на Травина и сказала развязно: «Господин Травин знает меня отлично от Анны Петровны, дочери генерала Яхонтова, а я знаю Павла Михайловича через Андрея Викторовича Стрёмина. Значит, мы почти что знакомы». «Векин, Векин, всегда с секретами!» — захохотал старик. Павлу Михайловичу захотелось поймать их врасплох, и он выпалил: «А Елизавету Казимировну Штабель вы не знаете?» «Какую такую Штабель?» Девушка сдвинула брови в недоумении, а старик снова опустился в темноту и сквозь хохот говорил, словно кашлял: «Это опросный лист. Я должен писать на бумагу. Сколько имен, и все с батюшками. О, я люблю русские обычаи. С батюшками». Ревекка взглянула строго на старика, который охал, словно разваливался от собственного остроумия, и ответила просто: «Нет, этой дамы я не знаю». Травин закричал совсем глупо: «Может быть, вы и четвертой сонаты Бетховена не играли?» Старик охнул в темноте: «Векин, пожми этому господину Травину плечами».
На «Волнах свободы» вы слушали отрывок из повести Михаила Кузьмина «Две Ревекки», написанной в 1918 году. Рукопись считалась утраченной, недавно была обнаружена Константином Львовым в Московском архиве и вскоре выйдет в России отдельной книгой. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!